том спектакле, которым фестиваль открылся, и ради которого все московские театральные критики временно переместились в Петербург. А именно о Фаусте Гёте Литовского театра Мена Фортас в режиссуре Эймунтаса Некрошуса. В роли Фауста выдающийся литовский актер Владас Богданас, в роли Маргариты совсем молодая и фантастически одаренная Эльжбета Латанайте. Спектаклем Некрошуса в разное время посвятил несколько театральных выпусков. Их тексты хранятся в архиве старого сайта «Радио Свобода», а потому не стану повторяться. Скажу, что Эймунтас Некрошус – одна из самых, если не самая мощная фигура современного мирового театра. Из его спектаклей легко красть, растаскивать их по фразам, и только ленивый этого еще не сделал. Но, как верно заметила профессор Российской академии театрального искусства Лариса Солнцева, Некрошус создает свою собственную грамматику, и она неповторима. Собственным, ни на чей другой не похожим театральным языком Некрошус из спектакля в спектакль говорит о людях, об их отношениях с богами, о смысле сущего, о проблемах мироздания. И вот теперь режиссер обращается к сочинению Гёте, не имеющему театральной традиции ни в России, ни в Литве. На сей раз Некрошус не так значительно сокращает текст, как делал это при работе с шекспировскими трагедиями. Он убирает в основном те сцены, которые важны Гёте для описания социальных проблем и те, в которых немецкий поэт сводил счеты со своими современниками. Очень простыми средствами выполнены изумительной красоты и живописности декорации. Художник Мариус Некрошус ставит на сцене странные мерцающие конусы. Они напоминают адовые печи, но и сельские домики и стога сена. Над ними нависает огромная конструкция, наподобие люстры, в очертаниях которой тоже можно разглядеть и печь, и перевернутое вверх дном корыто, и колокол. В музыке Фауста Солотенеса фольклорный плач переплавлен с колокольным звоном. Земля и небо в Фаусте Некрошуса не противостоят друг другу. Недаром сам Господь выглядит здесь простым крестьянином в белой льняной рубахе. Он сам запрягается в колесо и с трудом вращает тяжеленную деревянную балку – ось мироздания. Движение артистов по сцене и пластический рисунок ролей в спектаклях Некрошуса напоминает о современном театре танца, особенно отчетливо параллели с постановками Пин и Бауш. И там, и здесь одно и то же движение может быть многократно повторено, но всякий раз имеет разное драматическое наполнение. Очень важно для Некрошуса то, что Соломон Михоэлс называл жестом-спутником. Персонаж наделен определенным жестом, который он выполняет несколько раз по ходу действия, но жест этот всякий раз окрашен новой эмоцией. Положим, актриса кружится по сцене. В начале спектакля в ее вращении детская игра, шалость. Чуть позже – легкое любовное головокружение. В финале – отчаяние и безумие. Или вот Гретхен нюхает платок Фауста. Доктор богат. К таким запахам деревенская девушка не приучена. Они ей нравятся. И нравится Фауст. И в финале, уже понимая, что обманута, она снова и снова нюхает руку своего возлюбленного, стараясь вернуть то первое чувство и снова поверить Фаусту. Такими точными, каждому человеку знакомыми вещами спектакли Некрошуса переполнены до краев. И сильнее всего он там, где интеллект уступает место чувственной памяти, то есть в лирических сценах. Нет человека, любящего театр, который забудет танец Отелло и Дездемоны. Или то, как перед дуэлью Тузенбах подбирает последние крошки с тарелки, пытаясь в последний раз насладиться малостями жизни. Не забудет, как Офелия дает подуть на обожженный палец брату Лаэрту, а потом, сходя с ума, протягивает палец Клавдию и Гертруде, а они чужие, не понимают ее жеста. Так и в Фаусте. Он немолодой, коренастый, большеголовый. Она ломкая, легкая, большеглазая Гретхен. Просто стоят друг против друга. Он дует ей в лицо. Она ерошит волосы, чтобы он подул опять. Так снова и снова. Словами не описать, забыть невозможно. Еще кажется, что Некрошус мог стать великим режиссером кукольного театра, таким как Ризо Габриадзе. Он одушевляет все предметы, появляющиеся на сцене. Обыкновенная лампа, привязанная к середине каната, благодаря простейшим манипуляциям, начинает скакать по нему, переворачиваться, заглядывать человеку в лицо, ползать по его телу, то заигрывать с ним, то его мучить. Замечу, что фантазия режиссера грандиозна, но не своевольна. Образы всегда рождаются из текста самого Гёте. В его Фаусте есть персонаж, блуждающий огонь. Вот он и превращен в ту самую лампу. Или если Гретхен выходит на сцену с обручем в руках, а потом кладет его на пол и становится внутрь него, то это не красоты только ради. В поэме Гёте постоянно упоминаются магические фигуры, оберегающие человека от злых духов. Ими спектакль «Некрошуса» населен плотно. Они всюду следуют за Мефистофелем и Фаустом. Они принимают образ крестьян и подмастерьев. Они подсматривают, подслушивают, пугают и соблазняют. Когда смотришь спектакли великого литовца, вообще думаешь, что с текстом работал не режиссер, а поэт. Вот есть стихи Гёте, есть их перевод на литовский или русский языки, а есть еще один перевод – театральный, конгениальный Гёте или Пастернаку. Форма спектакля «Некрошуса» совершенна, но не самоцельна. И в «Фаусте», как во всех других его постановках, рассказана простая и сильная история. История о том, как Мефистофель и Господь поставили на кон судьбу человека и погубили даже не самого Фауста, а ни в чем не повинную, прелестную Гретхен, да еще ее брата, мать и нерожденное дитя. В финале «Фауста» Гёте голос с неба произносит слово «спасена». Гретхен кается и, стало быть, оправдана. В финале спектакля голоса повторяют многократно: «Осуждена, спасена, осуждена, спасена». Небесный вердикт не вынесен, а земной приговор ясен. Девочка погублена. Вмешательство потусторонних сил в человеческую жизнь никогда не доводило до добра героев спектакля «Некрошуса». Ни в «Макбете», ни в «Гамлете», ни теперь в «Фаусте». Видимо, и сам Эймунтас Некрошус не рассчитывает на милость свыше. Хотя всякий человек волен воспринимать высказывания режиссера по-своему, говорит театральный критик Марина Зайонц.
И вот человек, который дает мне ощущение полета, и меня таким образом возвышает. Вот это главное ощущение от этого спектакля. И этот спектакль заставляет тебя все время к нему возвращаться и возвращаться, настолько он крупный. А вот эти самые метафоры не надо разгадывать. Ты потом чувством каким-то дойдешь, не мозгами, а именно вот чувством. Но там, конечно, есть несколько совершенно невероятных моментов, которые я никогда не понимаю, ну, в каком сне вот это можно придумать. Причем это же все простые вещи. Ведь сейчас чем берет современный театр? Он берет технологии. Нет спектакля, в котором бы не было камеры, которые ходят за персонажами, а потом тебе на экране что-то показывают. Какие-то металлические голоса, записанные на радио. Сейчас же ведь вообще можно спектакль сделать на компьютере. И большинство западных режиссеров именно это делают. У него нет ничего, все простейшие рукотворные вещи. Это вообще спектакль вот именно рукотворный, какой-то вот ремесленный. Недаром все его персонажи абсолютные вот крестьянские люди. Что Бог, что Мефистофель, что Фауст, ученый, что Маргарита, которая действительно сельская девушка. Вот разницы нет. Этот бог, который вертит это бревно, как ворот, вращая нашу вселенную, с трудом вытирая пот. Вот это образ спектакля «Некрошуса», по сути. Вот такое земное, земляное мироздание. Так и тут. Так вот я говорю, как придумывается, например, сцена вот с лампой, да, когда черти запутывают веревками сцену и пускают эту несчастную лампу вращаться вокруг Фауста. А это что такое? Это же очень понятно. Человек, который прочитал за всю свою жизнь все книги, какие только изданы на этой земле, уже все обдумал, он вдруг понял, что он не жил. Что он не знает жизни, не знает ощущения жизни, радости жизни. И этот человек вдруг стал бунтовать против Бога. Он хочет быть Бога равным. Вот он на что претендует. Значит, и вот этот светоч разума в виде простой лампочки, который его совершенно же изводит. Но это невероятно сделано. Причем простыми вещами. А тут можно вспомнить все что угодно, да, хоть и все эти допросы, известные нам с лампами, такое орудие пытки. Ну или там эта сцена с книгами, когда эти черти же, которые вообще, ведь там же в этом спектакле все, любой жест сделан ими. Вот любой, даже встреча Фауста с Гретхен, организована Мефистофелем, ну и так далее. И вот эти самые черти наваливают, огромное количество вываливают книг, и всего-навсего какими-то листами машут, создавая некий ветер, развивающий эти листы. Ну это невероятной красоты сцена из простейших вещей. И я понимаю, что словами это не передать от простейших вещей просто совершенно замирает сердце. И стыдно сказать, ты взрослый, прожженный театральный критик, а слезы подступают. Невероятные силы спектакль, даже, возможно, в каких-то частях несовершенный. Гармоничный может быть какая-то шкатулочка симпатичная, а это срубленная из дерева, возможно, грубого и необработанного, какая-то махина.
Еще одно мнение о Фаусте Эмундсене Крошуса выскажет доктор искусствоведения Ольга Егошина.
Фауст Гёте – это то произведение, которое одно из самых больших вызовов для режиссера. Понятно, почему в русском театре 20 века, я не знаю, больших постановок Фауста. Все наши большие режиссеры как-то ухитрялись мимо него аккуратно проходить. Ну, просто то, что построить на сцене вселенную, где там Балагур, Бог, черти, не знаю, блуждающие огоньки. Ну, та работа, которую трудно себе представить. И также понятно, почему этот вызов принимает не Крошус, потому что его поэтический театр, вот он, получается, очень созвучен Гёте. Когда смотрела спектакль, удивлялась, насколько мне раньше не приходило в голову, что Гёте – это, в общем, автор не Крошус. Просто по позиции по отношению к какому-то миру они очень близки друг к другу. Вот восприятие мира как абсолютно живого существа, где все живо, камни, ветки, где все работает, где все так, все не менее важно, чем человек. И этот очень антропоморфный мир в том смысле, что все человеческое. Не человек не человеческий, как часто бывает, а вот каждая пылинка, былинка, вот она такая. Поэтому Бог возникает в прологе, который не божитель, а вот пахарь. Трудяга, вот он ходит, крутит свой жернов, общается с чертом. Поэтому отношения между этими людьми очень короткие. Ну, если у Гёте это выражено словами, то у Некрошина дает сценический жест в сущности. У Гёте есть короткость в отношениях Бога с чертом. А Некрошин просто дает вот это рукопожатие, которое они скрепляют, и то, что Бог плюет на ладонь, прежде чем пожать черту руку. То все очень близко и понятно. Дальше, что мне кажется, опять же, они близки друг к другу, оба при вот этом антропоморфном мире необыкновенно нравственный спектакль, что очень редко сейчас бывает. Она же очень размыта в этом смысле вообще нравственные ценности. Ну, вот та самая толерантность, когда ты должен принять любую систему ценностей. А у Некрошуса она, наверное, жесткая всегда. То есть в этом смысле у него человек сам за все отвечает и отвечает по полной. И здесь он вводит какие-то моменты, которые, мне кажется, даже у Гёте отсутствуют. Я никогда, ну или, скажем так, я никогда этого у Гёте не видел. Мне в жизни не приходило в голову, что, например, ну, любовь Гретхен, которая как бы она отвечает за любовь, вот нам влюбилась, и за это все он вводит, вот этот мотив драгоценностей, гениально показанный, когда она открывает шкатулку, а там это разбитое зеркало и зайчики в зрительный зал, и там, понятно, поэтическая метафора, щиты любых драгоценностей, все мишура, все пыль, все в сущности осколки зеркала, только вот мы их так видим. Но он вводит оттенок в ее любовь, еще оттенок тщеславия. Она любит богатого человека, знатного человека, начинает презирать свою бедность. Но соблазнилась она. У нее необыкновенно жесткое разделение «человек виноват сам всегда». Тебя соблазняют, но ты сам соблазняешься. Тебя там совращают, но ты сам совращаешься. И поэтому для Некрошуса, в отличие от Гёте, у которого совершенно ну, вот, однозначно спасена, Некрошус в этом сомневается. Я первый раз подумал, что ну как-то всегда же проскакиваешь, она убивает мать, убила младенца, но это где-то там. Ну, ради любви женщина принесла жертву, а здесь это очень четко и жестко. Сам он несколько раз говорит о том, что только там эскиз спектаклю, но тем не менее, ну, это эскиз какого-то очень большого спектакля. Большое высказывание о жизни, о человеке, о мироздании, о месте, о чем угодно.
На фестивале «Балтийский дом» был показан, как считает Некрошус, эскиз